Братья, мы в прошлый раз закончили с вами, рассматривали гонения при Нероне, и как бы мы коснулись первых гонений в Римской империи, и постараемся сегодня пройти все гонения в Римской империи, и чтобы уже с гонениями, с хронологиями гонений закончить. Вот эта бумажка, которая у вас есть, вы можете смотреть по ней. После гонения Нерона у нас следующий период, или такие как бы гонения официальные, это при императоре Домициане. Вот, примерно, некоторые историки 90-96 год, некоторые с 81 по 96 год пишут. Какая здесь особенность? Как бы таких глобальных гонений, о которых мы говорим позже, не было. И христиан гнали наравне с иудеями. Потому что император Домициан, он был такой, во-первых, подозрительный очень император. Во-вторых, он после Нерона была очень сильная нехватка денег в казне. Я интересную историю прочитал про императора Нерона, что он вообще такой был расточительный. Во-первых, конечно, любил праздники, там всякие празднества, тратил очень много денег. Но он просто подарки мог подарить одному своему знакомому, другу 2,5 миллиона динариев. При том, что когда мать его принесла всю эту кучу золота, чтобы он увидел, чтобы он понял, что это слишком много, он посмотрел и говорит, что так мало, добавьте еще столько же. Вот. То есть, как бы, когда он умер и стал другой император, то денег в казне у императора было очень мало. И в связи с этим был введен налог для евреев. Вот. И под это подпадали христиане, чтобы деньги дополнительные получать, так сказать. Но этот период, как мы вот на этой бумажечке, если вы посмотрите, это период все равно религия дозволенная. То есть иудейство была дозволенная религия, христианство, она еще пока не разделялась с иудейством, пользовалась в какой-то степени правами дозволенной религии. Поэтому гонения были умеренные. Дальше мы уже переходим к началу более серьезного периода. Это период от императора Траяна и ниже. Это Траян, Марк Аврелий, Септимий Север и Максимин до Декия. Вот. Чем он характерен, этот период? Тем, что принимаются специальные законы уже. И вводится понятие, что христианство – это недозволенная религия. Вот. Траян издает закон, в котором он уже формулирует вот это положение как христианство, как незаконной религии, недозволенной религии в Риме, в Римской империи. Интересно то, что уже в этот период римляне и правительство, в частности, она понимает разницу между христианами и иудеями. Вот. Во-первых, сыграло что? Во-первых, падение Иерусалима в 70-м году. Иудеи по этому поводу скорбели, христиане видели в этом, наоборот, исполнение пророчеств, и, в общем-то, никакого скорби по этому поводу у них не было. Вот. Затем стало видно из чего? Из евангельской направленности церкви. Вначале оно распространялось среди иудеев, но впоследствии уже оно начало, много уверовавших язычников стало приходить в церковь. Соответственно, римские правители, они стали видеть, что это церковь или община, или общество, оно направлено на приобретение новых членов. Естественно, это не нравилось. Вот, так как иудейская религия, она пользовалась правом дозволенной на правах национальной религии, то есть что она только для евреев. Вот, но что можно сказать положительного? Кстати, интересный факт, что вообще самые трудные, сильные гонения на христиан были от самых лучших императоров. То есть императоры, которые отличились в войне, отличились своими какими-то моральными качествами, даже целомудрием, там, в Риме это тоже понятие было, до добрых дел каких-то. Вот императора называли Траяна добрейшим императором, потому что он был старался быть справедливым судьей. И даже, кстати, вот в том, что он вводит определенный закон на христиан, он также ограничивает действия толпы. А как он ограничивает? По его закону на местах не мог местный правитель по своей инициативе гнать христиан. Должен явиться официально обвинитель, который бы на суде обвинил христианина. Если обвинителя нет, то анонимные показания не принимались. Должен быть обвинитель. А это очень серьезно, потому что в Риме к обвинителям строго относились. Если, например, обвинитель приходил и вдруг доказывал, что он как бы неправильно обвиняет, его могли либо подвергнуть такой же участи, как и обвиняемого, либо он мог потерпеть серьезные какие-то проблемы. Даже если он случайно обвинил, не хотел этого. Вот, но характерный признак, вот, начиная с Траяна, то, что христианинам его предавали на казнь только за то, что он исповедовал себя христианином. То есть ни за какие преступления, ни за чего. То есть если он исповедует себя христианином и не хочет приносить жертву богам, то он может только по этой причине быть казнен. Еще интересно, что узаконил император именно, во-первых, казнь, то, что до этого могли применять разные, могли помучить просто. А император, он конкретно сказал, что если исповедует христианин, то смерть. И второе, то, что он узаконил формулу отречения, то есть обязательно надо было принести жертву богам, вот, чтобы конкретно видеть, христианин это или не христианин. Из известных таких мучеников того времени это Игнатий Богоносец, мы о нем рассуждали на прошлой неделе, епископ Антиохийский. Его назвали еще Игнатий Антиохийский. В 107 году он был на растерзание львам брошен в Колизее Рима. Еще приписывают в это время смерть Климента Римского. Это епископ Римской церкви. Тоже мы зачитывали некоторые отрывки из его посланий. Вот. А после Траяна идет период, я как бы их не выделял, а вместе написал, это вот император Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий. Вот. Отношение к христианству было такое же, как при Траяне. Вот. Они, вот эти преемники, шли в своей политике по тому же самому пути. Вот, на Римском престоле находились императоры, эти императоры после Траяна и сам Траян, это были лучшие, которые знают историю этих веков. Вот. Но между тем христиане подвергались гонению, и гонению за одну только принадлежность к обществу, которое не было признано правительством. Вот. В это время активно пишут о своей апологии к императорам. Это вот такие апологеты, как Кондрат, Аристид, Мелитон и Юстин Философ. Вот. Еще эта дата интересная, связанная с правлением этих императоров, это подавление восстания иудеев, второе восстание в 136 году, вот я тут выделил. Вот. Адриан, он подавляет восстание, и вот этот лже-мессия Бар-Кохба тоже, в общем-то, терпит поражение. Разрушается полностью Иерусалим и переименуют его в город под названием Элия Капитолина в честь языческого божества. И вводят еще закон, запрет иудеям селиться в Иерусалиме. То есть они не имели права очень долгое время вообще там появляться, в окрестностях Иерусалима. Еще один интересный, одно мучительство, которое мы тоже вспоминали на прошлой неделе, связано с правлением Антонина Пия. Это вот сожжение Поликарпа, епископа Смирны, это в 156 году. Я хотел бы, в общем-то, я вам немножко зачитывал из него, но я хотел бы немножко зачитать тут то, что я не читал в прошлый раз, по поводу вот именно смерти, мученичества Поликарпа. Смирне были отданы зверям 12 христиан из Филадельфии. Один из них, Квинт, сам явившийся перед трибунал, увидев зверей, испугался и отрекся от Христа. Но другой германик обратил на себя общее внимание своим мужеством. Геройская смерть германика только возбудила ярость толпы. Послышались голоса «Смерть безбожным! Ищите Поликарпа!» То есть Поликарп, он на то время был в тех местах очень известен, как старец, как уважаемый епископ, даже язычники знали, кто такой был Поликарп. За Поликарпом отправлены были сыщики. Смирнский епископ хотел было остаться в своем доме в Смирне, но его приближенные убедили уклониться от опасности, и он удалился в одно поместье, лежавшее недалеко от Смирны. Сыщики между тем действовали. По убеждению тех же друзей, Поликарп решился перейти в другое поместье. Но тогда полиции удалось захватить двух рабов, их подвергли пытке, и они открыли место пребывания Поликарпа. С значительным отрядом солдат, вооруженные, явились сыщики в то место, где находился Поликарп. Он оставался в верхней горнице и мог бы и на этот раз избегнуть их рук. Но он предпочел остаться на месте и сказал: «Воля Господа да будет». Вышел навстречу сыщикам. Когда те увидели достопочтенного старца, им стало стыдно за свое собственное оружие, которым они запаслись, выступая как бы против разбойника. Епископ предложил им ужин. Это было в пятницу в поздний час, а сам попросил позволения помолиться. 2 часа он молился за всех христиан, за всю Вселенскую Церковь. Наступило уже утро, когда явившиеся арестовать его повезли в Смирну. На дороге они встретили коляску, в которой ехал один из муниципальных начальников смирнских, так называемый Иринарх, вместе с отцом. Они попросили епископа сесть в коляску и начали убеждать его уклониться от угрожающей опасности. «Что худого сказать? Принести жертву и тем спасти жизнь?» – спрашивали епископа. Епископ ответил: «Я не сделаю того, что вы мне советуете». От убеждений эти муниципальные сановники перешли к угрозам и ругательству, и, наконец, вытолкнули Поликарпа из кареты. Преклонный старец повредил ногу, но спокойно продолжал идти по направлению к городу. В Великую Субботу Поликарпа привели на стадию. Это место, даже не знаю, что, честно говоря, такое, но какое-то место. Наверное, да. По всей толпе пронеслась весть. Поликарпа арестовали. Поднялся такой шум, что невозможно было расслышать ясно и одного слова. Поликарп предстоял перед лицом находящегося здесь проконсула. Он начал допрос: «Ты ли Поликарп?» Когда епископ признался Поликарпом, проконсул обратился к нему с обыкновенными словами: «Пожалей твой почтенный возраст и не доводи дело до своей погибели. Поклянись гением Кесаря, одумайся, скажи, смерть безбожным». Поликарп грустно и строго осмотрел сидевшую в цирку бушующую толпу, указал на нее рукой и произнес, обращая глаза к небу: «Поклянись гением Кесаря», продолжал проконсул, «и похули Христа». Поликарп ответил: «86 лет служу я ему, и никакой обиды не потерпел от него. Как же я могу хулить царя моего, который спас меня?» Проконсул продолжал склонять Поликарпа к отречению: «Поклянись же гением Кесаря, и я отпущу тебя». Тогда Поликарп заметил: «Напрасно ты делаешь вид, что не понимаешь меня, предлагая поклясться гением Кесаря. Если ты не хочешь понять меня, я скажу тебе ясно. Слушай, я христианин. А если желаешь узнать, что такое христианин, то назначь особый день и выслушай меня». Проконсул, взглянув на сидевшую в цирке толпу, сказал: «Убеди народ». «Лишь тебе, — ответил епископ, — оказываю я честь говорить с тобою, уважая в тебе представителя Богом поставленной власти, а этих я не считаю достойным, чтобы я стал оправдываться пред ними. У меня есть звери. Сказал проконсул, — я им отдам тебя, если не отречешься. А если зверей не боишься, то я сожгу тебя». Поликарп ответил, что огонь временный, который через несколько часов погаснет, не страшен по сравнению с огнем вечным. «Что ты медлишь? Делай, что тебе угодно». Тогда проконсул приказал объявить через глашатая. Поликарп признал себя христианином. Услышав это, толпа разразилась криками ярости. «Поликарп – учитель нечести, отец христиан, он отвергает наших богов». К язычникам присоединились и иудеи, находившиеся в тот праздничный цирке. Ну и я зачитывал в прошлый раз, что его отдали на сожжение. Здесь еще приводится интересное такое свидетельство в это время, тоже в 161 году, я просто кратко расскажу. Иустин, философ, об этом рассказывает, что как бывает, что из-за житейских каких-то неурядиц христиан могли обвинять. Там такой был случай, что жена христианка, а муж был язычник, и он вел очень нечестивый образ жизни, и христианка хотела с ним развестись, потому что он осквернял как бы их брак за счет и всяких как бы аморальной жизни. Но ей посоветовали в церкви еще подождать некоторое время. Потом, через некоторое время, все-таки уже был предел, и она ушла как бы от этого мужа. Муж хотел как бы ей воздать, он разозлился сильно, и он обвинил ее как христианку пред трибуном. Вот. И христианку за это как бы, ну, вызвали в суд, хотели осудить. Но она попросила временно отсрочку, пока она уладит свои домашние дела. И тогда этот муж обвинил как бы учителя в этой церкви, христианина, который как бы был наставник этой женщины. И его только за это показание его тоже убили, потому что он исповедовал христианином себя. Ну, я выделил, что вот признание, само по себе признание в христианстве в это время уже считается достаточным для окончания процесса. То есть Троян еще, чем усовершенствовал закон, он сделал, упростил саму процедуру. То есть не надо было ничего спрашивать, просто надо было сказать: ты христианин? Да, я христианин. Все, этого было достаточно. Больше как бы не велось никаких дальнейших как бы каких-то там рассуждений и так далее. Ну, здесь просто я как бы, здесь конкретно слайд не подписан. То есть я как бы такие слайды находил, потому что это все-таки иллюстрация, поэтому нельзя говорить, что они имеют какую-то точную ценность там и так далее. Вот, мы переходим к Марку Аврелию. Вот тут тоже у вас в списке он четвертый, после Трояна. Потому что эти гонения, они особо отличались, например, даже от Адриана, Антония Пия, Марка Аврелия. Он был вообще философ из стоической школы, тоже считал, очень такой, как бы, ну, как бы считалось такой не чистой жизни по-римскому, если говорить. То есть возвышенный, любил философию, то есть не занимался гулянками, как вот, допустим, Нерон там, и другие императоры. Но при нем очень жесткие гонения были. В его время был казнен Иустин философ. Мы тоже его читали, помните, апологет, который написал первую апологию, вторую апологию и беседу с Трифоном Иудеем. Известный учитель того времени, в 165 году. Вот. Вот в конце правления Марка Аврелия наступило усиление гонений. И вот как бы иллюстрация, она описывает смерть большого количества мучеников из Гальской церкви. Так и называется как бы вот это описание в истории «Гальские мученики» в 177 году. Вот. Марк Аврелий, он как бы издает новый указ. Хотя в истории мы не знаем, какой указ был, но видно, он усиливал что-то. Особенно гонения затрагивали Азию и Галлию. Что-что? Вот, я немножко про гальских мучеников хотел зачитать. Между христианами особенно обращал на себя внимание Санкт, диакон Венской церкви, и Атал, происходивший из Азии, но считавшийся одним из толпов Лионской церкви. В то время, во время истязаний, которым подвергали христиан, один молодой человек, хорошо образованный, Ветий Эпагав, предложил выступить защитителем христиан и доказать, что они не делают ничего худого, что в безбожии, непочитании государю, обвиняют их совершенно напрасно. «Нет ничего безбожного и ничего нечестивого среди нас», — говорил. Но судья в ответ на это предложение спросил его: «Не христианин ли ты?» И когда Ветий отвечал утвердительно, причислил к мученикам его. Вследствие весьма жестоких истязаний весьма многие умерли исповедниками, но оказалось и до 10 человек отпадших. Но что особенно характерно для данного времени, отпадшие не были освобождены, как того требует прескрипт Трояна, но заключены в те же темницы, в которых были посажены твердые в христианстве. Это совместное заключение для многих отпадших послужило поводом к раскаянию и обращению в христианство. Это, по-видимому, объясняет тем, что в это время в Лионе особенно сильно было подозрение, что на собрания христиан творятся всевозможные беззакония. Поэтому отрекшиеся от христианства все-таки пытали, чтобы добиться от них обвинения против христиан в этих вот нечестиях. Ну, мы, помните, проходили, в каких нечестиях обвиняли христиан. Так как вместе с христианами захватили и рабов, не имеющих ничего общего с христианами, то они, избегая пытки, просто-напросто повторяли слова, которые диктовали им солдаты. И таким образом формальное основание для обвинения христиан в подобных преступлениях уже было. Вот. Вместе со многими христианами был взят и престарелый епископ Лионский Пафин. Это был епископ, который после него потом стал Ириней Лионский епископом. Вот. Когда его допрашивали, допрашивал судья, и когда он объявил себя чтителем христианского Бога, то судья спросил, кто такой Бог христианский? По личному ли характеру, менее мягкому, чем характер Поликарпа, или, может быть, вследствие изменившихся отношений к гражданской власти? Пафин дал ответ такой. Он сказал, узнаешь, если будешь достоин. Это привело грубого солдата, каким был этот презид, в дикую ярость. И он отдал Пафина живым на поругание черни, то есть простого народа. Находившиеся здесь солдаты подвергли Пафина различным истязаниям, а те, которые стояли вдали, бросали в него черепками, осыпали всевозможными ругательствами. Отведенный после того в душную темницу, через два дня после мучений Пафин скончался. Но здесь христиане наблюдали замечательное явление. От духоты в темницах умирали лица в первый раз заключенные, которые, как неиспытанные, подвергались большей опасности отречься от христианства во время истязаний. Напротив, те, которые возвращались с растерзанными членами, оказывались выносливее. То есть, как бы, ну, они, описание такое, что в то время люди, которые менее были с твердой вере, они умирали в самих темницах, и меньше над ними как бы было издевательств. То есть опасность была, что они как бы отрекутся. Например, Санкт во время самых бесчеловечных и продолжительных пыток был растерзан и обезображен так, что не походил на человека. Но когда через несколько дней его представили снова для истязаний, он оказался как будто бы здоровым. В среде христиан особенное опасение возбуждала христианка раба блондина, за которую опасались, что она по молодости не выдержит жестоких истязаний. Но она в продолжении целого дня выдерживала целый арсенал пыток, так что утомленные палачи объявили, что она одолела их. Во время самых жестоких истязаний она ничего не говорила, кроме слов «Я христианка, и у нас ничего не делают худого». Атал выдержал все истязания геройски, но так как он заявил, что римский гражданин, то презид не счел себя вправе осудить его на казнь и обратился к императору с двумя вопросами. Вот. Ну и Марк Аврелий ответил в духе как бы Трояна. Он, в общем-то, ничего не изменял и, в общем-то, утвердил рескрипт Трояна в той же силе. Вот. Ну, пойдем дальше. Вот я тут фотографию нашел, как бы амфитеатр в Лионе, как сейчас он выглядит примерно после раскопок. Дальше мы переходим уже после Аврелия к гонениям при императоре Септимии Севере. Вот. Тоже это период недозволенной религии, продолжается после Трояна. Он издал закон о запрете обращения в христианство против прозелитизма, то есть против проповеди Евангелия. Особенно жестко его закон относился к учителям и новообращенным, то есть те, кто учат, и те, которые только что обратились, к ним особенно было внимание в гонении в это время. Удар вот этот для христиан был очень внезапный, то есть они его не ожидали. И некоторые даже думали, авторы того времени, что наступило уже пришествие Антихриста. То есть часто, как и христиане тоже ожидали пришествия конца света, то, в общем-то, иногда с очень жесткими императорами они связывали пророчество откровения. Даже с Нероном, например, с тем же самым. Так, переходим дальше. Вот еще интересные факты. Вот в гонение в Септимия Севера были гонения первые, то есть Александрийская церковь, из которой был Ориген и Климент Александрийский, там более-менее было спокойно даже до вот этого времени. Но вот в это время Александрийская церковь переживает первое серьезное гонение. И из известных таких мучеников это вот отец Оригена, Леонид, и христианская девушка Потамиена, которая медленно была облита кипящей смолой от самой подошвы до головы. Тоже с этим же временем, во время гонений Септимия Севера, связано описание гонений в Карфагене. Я думаю, что кто-то слышал или читал мученичество Перпетуи и Фелицитаты. Это как раз выпадало на это время. Вот. В 203 году в Карфагене пострадали несколько мучеников. И из них были мученики, которые не были крещенные, как их называли тогда, оглашенные. То есть те, которые уверовали, слышали Евангелие, уверовали, но еще не были крещены. Есть акты этих мучеников, которые вот называются «Мученичество перпетуи фелицитаты». Вот, вот как пишет вот историк Болотов, он говорит, что эти акты достаточно достоверны. Вот. И она состоит из двух частей. Как бы запись самой мученицы перпетуи, вторая запись очевидцев того времени. Я хочу тоже зачитать отсюда, для нас будет назидательно. Между этими мучениками особенно выдаются две женщины. Первая свободная, высокообразованная, и как бы она была, принадлежала к аристократическому сословию, перпетуя, и молодая раба Фелицитата. Когда они были взяты, то еще до вопроса к перпетуе пришел отец, язычник, и умолял ее не признавать себя христианкой. Но перпетуя отклонила этот совет чрезвычайно просто. Она указала отцу на стоящий вблизи какой-то кувшин и спросила: «Отец, можно ли эту вещь называть иначе, чем кувшин?» Он отвечал: «Нет». Тогда перпетуя сказала: «Я точно так же не могу сказать о себе ничего другого, кроме того, что я христианка». Этот решительный отказ до того взбесил отца, что он был готов выцарапать ей глаза. И он решился подвергнуть дочь одному из самых утонченных нравственных мучений. Она была замужем и еще кормила грудью сына благородного происхождения. И когда она сидела в тюрьме, он сделал так, чтобы этот ребенок был забран от нее. И сидя в этой очень тесной как бы, и темной как бы, темнице, она страдала из-за самой мысли того, что ее ребенок остается голодным. То есть для матери это очень-очень серьезная пытка. Ну, она выдержала это испытание, и все-таки отец принес ей сына потом назад. Вот. Потом перед допросом опять посетил перпетую отец и просил, умолял дочь, плакал, чтобы она все-таки как бы, не как бы отреклась и не исповедовала себя христианкой, и чтобы она стала жива. Но перпетуя стояла твердо и на все увещания отвечала: «Воля Господня да будет, когда я буду находиться в месте допроса», то есть на суде. И прокуратор спросил: «Ты христианка?» А вначале он сказал: «Принеси жертвоприношение во здравие императора». Но перпетуя сказала: «Non faccio», то есть «я не буду». «Ты христианка?» – спросил тогда прокуратор. Она отвечала: «Христианка». Таким образом, участь перпетуи всех с нею взятых была решена. Вот. И на что они были осуждены? Они были осуждены на борьбу со зверями в день торжества по случаю рождения сына императора. Вот. Раба Фелицитата в то же время была беременна, и одним из самых тяжких ее мучений было опасение, что по закону казнь ее, как беременная, уже 8 месяцев, будет отложена, ей не придется пострадать вместе с прочими. Но, к ее счастью, это положение разрешилось ее преждевременными родами. Эти роды были чрезвычайно трудны, так что присутствующие тут солдаты сжалились над ней и говорили: «Если теперь ты так страдаешь, то что же будет с тобой, когда дадут тебя зверям?» Она отвечала: «В настоящее время я страдаю, потому что терплю за себя, а тогда я буду страдать за другого, и этот другой будет во мне и будет страдать за меня». Младенец Фелицитаты был взят на воспитание христианам. Вот. Из того, когда вот их уже повели на мученичество, их попросили, их хотели по традиции одеть в такие одежды, в одежде жрецов Сатурна там, или жриц Цереры. Но мученики протестовали против этого. Они сказали: «Мы явились сюда добровольно, мы решили пожертвовать жизнью, чтобы только не делать ничего подобного. Сохраните же нам нашу свободу». Эта просьба была уважена. Еще интересно, что они просили, каждый имел какие-то особые свои, предвзятость, может, или еще что-то. Но некоторые, у них была возможность выбрать, каким зверям быть брошенным. Вот. Вот, например, Сатур был готов подвергнуться когтям любого зверя, но для него не было ничего омерзительнее медведя. Несмотря на то, после того, как он побывал без вреда в когтях леопарда, приказано было выпустить на него медведя. Перпетуя вместе с Филистатой были отданы на растерзание свирепой корове. И здесь христианская мученица заявила в себе необыкновенную идеальную чистоту женщины. Вот тут здесь очень такая характерная черта вот христианок, как бы женщин того времени. Перпетуя умирала с тем достоинством, с каким умирали самые высокие женские образы классической поэзии. Эта корова бросала несколько времени Перпетую рогами, и, наконец, она упала на арену. Но хотя она была ранена и обливалась кровью, ее первая мысль была о том, что рога коровы разорвали ее тунику и обнажили ее тело. И потому с необыкновенными усилиями воли она поправила разорванную одежду и прикрылась. Затем она вспомнила еще, что у нее растрепались волосы. Так как растрепанные волосы были символом траура, она считала мученическую кончину особенно радостной, то она собрала все силы, что поправила свои волосы и приколола их булавкой. Затем, когда она могла подняться, то подошла к Филистате и, подав ей руку, помогла встать. Вот. И все мученики зверями были ранены, но не до смерти. Поэтому по требованию народа приказано было с ними покончить. Для этого существовал особый гладиатор, называвшийся конфектор. Существовало для этого и особое место. Но кровожадная толпа закричала, чтобы с ним покончили на середине, чтобы смерть их была всем видна. Мученики дали друг другу последнее лобзание мира, целование. Сатур с необыкновенной твердостью первый взошел на место смерти. Еще молодой и неопытный гладиатор, на которого выпало покончить с мучениками, дрожащей рукой нанес Перпетуе несколько ран, и, наконец, она сама собралась силами, чтобы направить нож в свое горло. Вот такое свидетельство. У нас еще время есть, да? Вот. Последний период гонений, мы переходим к следующему периоду, это период гонений при императоре Деции и после него. То есть это период, когда уже правительство становится во главе гонений. До этого она издает какие-то законы, указы, но сама не спешит или не делает это систематически. Вот. Просто издаются указы против религии христианской. Здесь уже эдикт издается в 250 году против христиан. Вот. Этот эдикт был первый, который предписал повсеместное гонение по Римской империи. Всем христианам было вменено явно отречься от своей веры через жертвоприношение богам. И были назначены выборные лица до 5 человек в каждом месте, которые должны были заведовать приведением христиан к жертвоприношению. Назначен был определенный день, и в этот день христиане должны были прийти и либо отречься, либо их тогда судили и убивали. Вот. Вообще, почему Деций, одну из таких информаций, почему Деций именно он начал эти гонения более сильные, потому что он был тоже очень серьезный император, очень старался о благе Рима, и он очень заботился о чистоте нравов. Но также он и заботился о том, чтобы древние религии, чтобы религия как основа нравственности для Рима, она все-таки почиталась и не было постараться вот этот упадок, который уже наступил в обществе, каким-то образом реформировать. Вообще период Деция, он период самых ужасных гонений. Вот после вот этот период самый страшный. А в чем, почему он был страшный? Во-первых, систематичный и в большом количестве. Во-вторых, христиане к тому времени, они были не готовы к таким сильным гонениям. Во-первых, нравственность, она немножко упала в церкви. Наступил, более либеральные церкви стали. Какие-то требования к приему членов церкви было занижено. Вот. Потом в мирное время способствовало большому количеству новых членов. И, скорее всего, требования к приему были тоже снижены. И поэтому в церкви появилось много людей, которые были не готовы к страданиям за Христа. Чисто номинальных христиан. И Поэтому как никогда в это время, после этих гонений, встала проблема, что теперь делать с людьми, которые отпали от церкви, то есть те, которые принесли жертвы богам. Их было очень много. В прошлые времена этого такого не было явления. И церковь как бы не стояла перед проблемой. Вот. Киприан Карфагенский, епископ Карфагена, мы тоже читали его, немножко о нем говорили прошлую неделю, он рассказывает, что многие пали во время этого гонения еще до сражения. С позорной поспешностью в назначенный день многие из христиан спешили к жертвеннику. То есть когда только, еще даже ничего не стали им делать, только объявили, они уже спешили. Одни шли совершенно добровольно и с напускной наглостью заявили, что никогда даже и не были христианами. Другие, состоявшие в какой-нибудь гражданской должности, вынуждены были явиться перед трибунами по самому своему званию. Наконец, третьи почти насильно тащили друзья и родственники, вынуждая их отречься. Рассказывают, что один муж насильно привел свою жену к жертвеннику и принес за нее жертву, хотя она кричала: «Не я сделала это, а ты». Некоторые приносили даже своих грудных детей и им давали капли жертвенного вина. Многие приступали к жертвеннику с такой трусостью, что возбуждали насмешки в язычниках. Некоторые, наконец, храбро выдержали первый удар гонений и были взяты в темницу, но не выдержали тюремного заключения и отреклись от христианства. После этого гонения явилась особая классификация этих отступников, так называемых падших. Когда по утешении этого гонения предстоятели церквей поставили вопрос о церковной дисциплине касательно падших, то, смотря по виновности падших, они установили такие категории. Наиболее виновными были признаны те, которые отреклись от христианства без всякого принуждения и не претерпев никакой угрозы, отреклись, следовательно, добровольно. Менее виновными – те, которые отреклись по немощи человеческой, не выдержав пыток до конца. Затем обращали внимание на саму форму отречения. Самую высшую степень падения – считали те, которые своими руками приносили жертвы или сожигали на алтаре фимиа. Но некоторые пошли на компромисс между жестоким требованием закона и своей собственной совестью. Они жертв сами не приносили, но только получали от заведующего этим делом чиновника особые документы, так называемые либели, которые удостоверяли, что предъявители их жертвы римским богам принесли, и потому от преследования должны были освобождены. Наконец, падшие третьего класса сделали еще меньше. Они не выправляли даже этих фальшивых свидетельств, но посредством подарков или влиятельных связей добивались того, что их имена в их отсутствии вносились в те списки, в списки тех, которые совершили жертвоприношение. Вот, это так были так называемые акты. Вот. То есть, видите, как по-разному в то время как бы ослабевшие христиане пытались со своей совестью торговаться. Кто-то просто, кто-то уже, так сказать, с такой хитростью или придумывали разные ходы. Либо подарками, либо немножко за деньги заплатить, чтобы их обойти как бы вот само по себе акт жертвоприношения. Интересно еще такой факт, что в это время, когда епископ римский Фабиан в 250 году скончался, то целый год никто не хотел быть епископом. То есть во время гонений было явно видно, что церковь была действительно в тяжелом состоянии. Вот. И гонения показали, что она была не в таком хорошем состоянии, как раньше. Так, сколько у нас еще? 5 минут, да? Или все? 3 минуты. Еще немножко из последних таких, я тогда скажу информацию по последнему гонению Деция. Вот. В это время был также подвергнут пытке знаменитый Ориген. Вот. В общем-то, мучеников и исповедников в то время было достаточно много тоже. Нельзя сказать, что вся церковь была холодна. Были и настоящие мученики, исповедники. В то время, кстати, появилось это понятие в африканской церкви как исповедник. То есть тот христианин, который пострадал за Христа, но не был убит. И его назвали исповедником. Вот. Он в церкви имел очень большой вес. Иногда даже больше, чем епископ или пресвитер. Вот. Хотя раньше этого явления не было. Вот. Еще дальше, после Деция, был император Валериан, который знаменателен тем, что он выпустил эдикт в 257 году, в котором запрещал христианам собираться на богослужение и посещать усыпальницы, место погребения, потому что христиане пользовались особым отношением римлян к погребениям, и вообще на кладбищах это было очень частое собрание христиан, они собирались на кладбище, потому что общество, ну, когда собирались на кладбище, то это считалось дозволенное общество, дозволенное собрание. Вообще римляне очень особо относились к умершим, поэтому они как бы разрешали такие собрания. Но вот здесь мы видим, что уже издается эдикт о том, чтобы запрещались и такие даже посещения собрания. Вот. И второй эдикт в 258 году, он приписывал очень жесткие наказания к руководителям церквей, епископам, пресвитерам, диаконам. Вот. И в это время как раз выпадает дата смерти Киприана, епископа Карфагенского, о котором мы говорили до него.